Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Данил Гусельников, Игорь Ивановский. Игорь, приветствую тебя.
Привет.
Обсуждаем мы сегодня тот факт, что глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба рассказал журналистам о том, что международная поддержка его страны усилилась, оказывается. Киев получил порядка 1,5 миллиарда долларов в последние месяцы, а военных грузов пришло более 1000 тонн.
Ну, то, что поддержка усилилась, думаю, ни для кого не секрет. Постоянно на лентах новостей появляется информация о том, что в Киев доставлено вооружение, прилетел самолет со смертоносным грузом и так далее, и так далее. Все это происходит на фоне распространения спекуляций о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Вот страны Запада и усилили военную поддержку. Кстати, днем ранее Минобороны Украины заявляло, что страна получает военную помощь от международных партнеров в беспрецедентных объемах. Здесь впереди паровоза, как я уже говорил, Америка. С начала года уже несколько раз они оказывали стране военную помощь. Чехия также планирует направить сюда снаряды для тяжелой артиллерии калибра 152 миллиметра. А Литва намерена бесплатно передать украинской армии приборы тепловизорного наблюдения. Мне вот интересна позиция Германии. С одной стороны, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт исключила поставки оружия Киеву, обосновав это тем, что диалог по урегулированию конфликта должен вестись на уровне дипломатическом, он должен продолжаться. А с другой стороны, Германия решила поставить 5000 военных касок. Зачем-то и плюс выделить более 5 миллионов евро на мобильный полевой госпиталь для армии Украины. То есть мы за дипломатию, но в случае войны вот вам каски.
А знаешь, я слышал версию от одного из политологов, что это, мол, типа некая усмешка такая. Мы вам оружие не дадим, но вот каски, пожалуйста.
На Украине это, кстати, так и воспринимают. Там обиделись, насколько мне известно, на такую помощь. Ну вот 5000 касок от Германии у них есть.
Ну, будем... Наверное, это очень хорошие каски, и они, надеемся, что не пригодятся вообще-то, если так по большому счету. Политолог Денис Батурин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Денис Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Денис Константинович, вот все-таки поясните, пожалуйста, зачем все это нужно странам Запада? Ну, в той же Америке тоже не все так гладко с инфляцией, там своих внутренних проблем хватает. Одно дело риторика, другое дело финансовые вливания.
Ну, именно поэтому все это и нужно. Все-таки любая война, иногда и подготовка к войне запускает экономику хотя бы с точки зрения военно-промышленного комплекса и тех, кто финансирует политиков. Это одно. Другое, ну, мы же с вами наблюдаем антироссийскую политику уже много лет. И по самым разным поводам. И Украина стала тем поводом, когда антироссийскую политику можно проводить уже с точки зрения объяснения, что Россия из себя представляет еще и военную угрозу. Ну, пытались это делать по Сирии, пытались это делать по Грузии. Но вот Украина оказалась самым удобным поводом. К тому же тот временной период, за который раскачивается эта ситуация, и за который существовало и существует желание представить Россию агрессором, он достаточно длительный, и какая-то кульминация-то в конце концов должна быть. А вот мы становимся свидетелями этой кульминации.
Денис Константинович, ну вот в Америке же утверждали оборонный бюджет, там есть определенная сумма на помощь Украине. То есть я правильно понимаю, что сейчас пытаются выйти за эту сумму, мотивировав это якобы скорой военной агрессии России?
Ну, дело не только в суммах, а если пытаются за эти суммы выйти, то... Здесь стоит искать причины не только во внешней политике, не только в том, что Запад стал заложником вот этой антироссийской политики, которая должна дойти до какой-то логики, и другой логики, как российская угроза, они не нашли. Есть еще и некие внутриполитические процессы, а эти процессы касаются, например, если говорим о тех же Соединенных Штатах Америки, приближающихся выборах в Конгресс, где... Байден, как представляющий демократическую партию, должен предстать неким потенциально активным на внешней политике, отстроиться от республиканцев и, в принципе, как так, поговорил о чем-то с Путиным, о чем неизвестно, якобы достигли договоренности, как намекает украинская сторона. То есть что, сдал Украину и все годы антироссийской политики? Ну и вот таким образом пытаются доказать, что Байден не сдал, старик силен, старик имеет намерение воевать хотя бы с точки зрения поставок вооружений.
Денис Константинович, вот любопытное наблюдение, что чем дальше от самой Украины находится страна, тем активнее помощь, тем громче заявления, которые звучат. Ну что, посмотрите, вот там ближайшие, скажем, страны, в которых сейчас НАТО планирует разместить своих солдат, они, в общем, не в восторге от того, что на их территории определенное количество натовского контингента увеличивается. Германия таки вообще занимает весьма взвешенную позицию по поводу украинского вопроса. Вам не кажется, что вот просто Америка там далеко, им, в общем, на Украину, ну, все равно, и они скорее решают этим свои какие-то задачи внутриполитические, в том числе, о которых вы говорили?
Ну, вы знаете, это совсем не новая ситуация в мировой истории, когда Америка далеко, и ей все равно. Нет, конечно, ей не все равно. Ей с этого прибыль, поэтому далеко не все равно. Все равно с точки зрения ситуации в тех странах, это безусловно. Все равно с точки зрения экономики и внутриполитических раскладов, как мы это видим на примере той же Германии, которой абсолютно понятно, что выгоден трубопроводный газ, который предлагает Россия, а ей выкручивают руки, получайте, пожалуйста, жиженый природный из Соединенных Штатов Америки.
И вот,
собственно говоря, вы упоминали о позиции Германии, да?
Да-да-да, вот я про 5000 военных касок как раз хотел у вас уточнить. Это ни вашим, ни нашим, то есть показать Америке, что ну да, вот мы помогаем, чем можем, и показать всему миру, что мы за дипломатию, или как это все воспринимать-то?
Ну, понимать это стоит, наверное, с точки зрения того, что все-таки Германия участник Минского процесса, да, входит в Нормандскую четверку. Да, и сторона Минских соглашений. Не может же одна и та же страна поставлять оружие, да, и быть одним из переговорщиков, одной из площадок и одним из участников в рамках процесса по установлению мира на Донбассе. Это было бы странно. Это во-первых. Во-вторых, да, и нашим, и вашим, что мы типа в НАТО, вот вам каски. Хотя, знаете, само словосочетание немецкие каски, поставляемые на Украину, под угрозой российской агрессии вызывает у нас массу таких ироничных ассоциаций. Ну и понятно, с каким удовольствием, в кавычках, это было встречено на Украине.
Да,
поэтому от Германии не стоит ожидать активного военного участия.
Денис Константинович, вот такие страны, как Чехия и Литва, которые тоже стараются принять участие в вооружении Украины, им-то это зачем все нужно? Давление США напрямую, или у них тоже есть какая-то, может быть, своя выгода? Или вставить шпильку хотят?
Своя выгода, безусловно, есть. Ну, во-первых, это страны НАТО. Во-вторых, молодые страны НАТО. В-третьих, понятно, что Чехия отличается от любой из прибалтийских стран по своему экономическому потенциалу и значимости для Европы. Но знаете, как хотят показать, в каком они лагере, и демонстрировать эту ситуацию, надеясь на определенные политические выгоды. В большей степени это касается любой из прибалтийских стран. Правда, там в Прибалтике ситуация такая более интересная, я бы сказал. Ведь уже две страны запретили ей поставлять вооружение на Украину. А речь идет о Германии и об Израиле, насколько я помню. О Германии по той причине, что некогда было передано оружие, произведенное в ГДР, доставшееся Бундесверу, а потом передано в Эстонию, насколько я помню. Ну, по крайней мере, одной из этих прибалтийских стран. Так вот, запрет был наложен Германия на поставки этого вооружения. Это первое. Второе, недавно Израиль также запретил поставлять оружие, которое ранее было поставлено в одну из прибалтийских стран. То есть страны совершенно четко заявляют свою позицию по поводу
этого конфликта. Денис Константинович, да. У меня есть два вопроса, я их, наверное, объединю в один. Складывается ощущение, вот, что мы все сидим на пороховой бочке, и вот-вот может все это рвануть или не рванет. Вот сколько такая ситуация с поставками оружия на Украину будет продолжаться, на ваш взгляд? И второй подвопрос. Какова судьба-то всего оружия, поставленного на Украину, если Россия, следуя логике, не будет переходить границу, не будет ни на кого нападать, что дальше-то делать?
Ну, на самом деле, страны НАТО, Запад, да и Вашингтон, наверное, прежде всего, как главный организатор, и идеологический, и финансовый вдохновитель этой ситуации, надеются, с одной стороны, на провокацию. Да? Мы вернемся к началу нашего разговора, что если говорили о российской угрозе, то надо как-то, чтобы она все-таки случилась, да?
Да-да-да, довести дело до конца.
Да, повесить вот это вот ружье, зарядить его получше, сделать его таким неустойчивым к внешним воздействиям, чтобы при малейшем прикосновении оно вдруг выстрелило. Для этого надо Украину накачать, с одной стороны, идеологически, да, она и сама с этим прекрасно справляется, с этим нагнетанием. С другой стороны, вооружениями до предела. Потому что концентрация, да, вызывает большую степень вероятности того, что кто-то или что-то сорвется вдруг. Вероятность провокации и всего остального. Вот в этом весь смысл. Смысл в том, чтобы, ну, не дать вернуть каким-либо образом Украину в орбиту российского влияния.
То есть ждать нам провокации, я правильно понимаю?
Да, я думаю, ждать провокаций. Я надеюсь, что это не случится, но это один из двух самых вероятных вариантов развития событий.
Я, видимо, сейчас...
Просто так все рассосется, ну, было бы странно.
Я, видимо, сейчас про второй хочу вариант развития событий поговорить, потому что вот опять же читал, что вроде как на Зеленского, на Киев начали давить члены нормандского формата, нормандской четверки, и склонять его к тому, чтобы все-таки выполнить соглашение, которое на себя, обязательство выполнить те, которые на себя Украина взяла. И в связи с этим, собственно говоря, вот получается, что не будет какой-то провокации. Об этом тоже, вот о таком варианте тоже стоит поговорить. А вы как относитесь? Может быть наиболее вероятным вот этот вариант счесть?
Я надеюсь, что этот вариант будет наиболее вероятен, потому что Европе абсолютно не нужен конфликт в самой Европе. Ведь речь-то идет именно об этом, да, что заинтересованная страна в виде Соединенных Штатов хочет доказать, что Россия агрессор. Германии это не нужно. Той Германии, на которую те же Соединенные Штаты повесили некие обязательства, подписав летом прошлого года, заставив подписать некий меморандум об энергетической и так далее безопасности Украины, где обязались содействовать, чтобы и Россия через Украину газ транзитировала, и помогать зеленым переходам той же Украине. В общем, интересно, такой ее завязался. Конечно, Франция и Германия не переставали оказывать давление на Киев по поводу того, что Минские соглашения надо выполнять. Они очень сильно устали от этой ситуации. Это видно и по заявлению Германии, прежде всего, и по заявлению Эммануэля Макрона, президента Франции.
Вот я, кстати, хотел добавить, что он как раз вылетел в Москву для встречи с президентом. Скорее всего, речь, конечно, по большей части пойдет о гарантиях безопасности, но там про Украину тоже много. Но и, скорее всего, донбасский кейс ведь тоже будут обсуждать.
Да, конечно, это все предмет разговора. Макрон достаточно активный участник Минского процесса. Нынешний канцлер Германии Шольц тоже будет таким же активным. Все больше и больше понимая интересы Германии реальные, а не те, которые навязываются, в том числе и из-за океана.
Ну вот так встреча, что... кстати, да, совсем скоро состоится, совсем немного ждать. Денис Константинович, мало времени осталось у нас в эфире, я все-таки хочу повторить свой вопрос, который я озвучивал. Вот предположим, что все хорошо, никакого вооруженного конфликта, слава богу, нет. А какова судьба оружия, это поставленного на Украину? Его разворуют опять, как это уже было, или что с ним будет-то?
Перепродадут. На сайте объявлений.
Ну, на сайте объявлений, наверное... Не продадут, хотя, зная украинские традиции коррупционные, можно сказать, что да, часть вооружения растворится в пространстве, часть будет продана, часть осядет в частных руках, так сказать. Часть будет переведена в разряд гражданского, да, как это случалось с теми же Хамви, которые пополнили автопарки многих политических деятелей, на которых они разъезжали по стране, устанавливая свои порядки. Ну, вот как-то так. Но давайте понимать, что основная часть все равно останется прежде всего в вооруженных силах Украины. Будет передана той же так называемой территориальной обороне, о которой сейчас много говорится, кадры, о которой показываются. Да,
которые. Но это военная реформа на чужие деньги, да? Военная реформа на чужие деньги.
Безусловно, страна явно милитаризируется и в техническом смысле, и в смысле сознания. Милитаризируется она для того, чтобы тот политический режим, неважно, это Зеленский или Порошенко, кто там у власти будет, он сохранял именно этот антироссийский, милитаристский и реваншистский накал своей идеологии, своей информационной политики, своих заявлений. И однозначно антироссийский. И оружие здесь всего лишь инструмент, который, как мы с вами говорили уже, надеюсь, не станет...
Дай бог, оно не выстрелит. Дай бог, не выстрелит, да.
Спасибо большое, Денис Константинович. Денис Батурин, политолог в эфире «Радио Спутник».